Я вообще человек не милитарист, да, то есть я такой немного пацифист. Вот. Но сегодня я хотел бы поднять военную тему, военную тематику. В советское время в школах был предмет начальная военная подготовка. Кто-то застал этот предмет, да, наверное? Те, кто еще в советское время учились, да. Вот. На этом предмете, кто не знает, преподавали азы военного дела, что и как, собственно говоря, там обстоит в армии и так далее. Вот. Все мы, наверное, знаем о том, что в духовном мире тоже идет война. И сегодня я хотел бы поговорить о духовной военной подготовке. Вот, поэтому у нас будет как НВП, только духовная военная подготовка сегодня небольшая такая. Вот. Конечно же, правильно разделять вообще вопрос, военный вопрос на два таких аспекта. Вопрос глобальный, да, и вопрос локальный. Глобальный — это, ну, есть военное руководство, так сказать, есть... Те люди, которые определяют глобально масштабы ведения войны, стратегию ведения войны, общую координацию и так далее, да, это там генералы, офицеры и так далее, командный состав. И есть локальный вопрос. И, соответственно, у нас глобальный вопрос в духовной войне определяется Богом, да, так как Бог наш является полководцем, и он определяет стратегию ведения войны, координирует действия воинов. А локальный вопрос – это вопрос подготовки каждого воина. Подготовки каждого воина к войне, вопрос умения вести войну и так далее. И поскольку каждый из нас должен быть Божьим воином, то сегодня я хотел бы остановиться именно на втором вопросе. Для этого я предлагаю всем нам открыть известный отрывок, записанный в Евангелии, записанный в послании к Ефесянам в 6 главе, и прочитаем с 10 по 17 стихи. Послание к Ефесянам, 6 глава, прочитаем с 10 по 17 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истину и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И традиционно прочитаю в современном переводе этот же отрывок. «И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять пред кознями дьявола, потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. Поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять все преодолев. Так стойте непоколебимо, опоясав себя истину и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть в мире. И кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы врага. Возьмите еще шлем спасения и меч духа, то есть слово Бога». Аминь. Давайте посмотрим, какие секреты военного искусства для нас, как воинов, раскрывает, вот духовных воинов, для нас раскрывает апостол Павел в этом отрывке. И первое, на что мы натыкаемся, читая этот отрывок, это хорошее здоровье воина, да, то есть такой очевидный момент, да, на самом деле я, наверное, сегодня не скажу ничего такого, вот, совершенно революционного, нового, но здесь интересно все это сгруппировал апостол Павел, да, и первый вот секрет военного искусства – это хорошее здоровье воина. Обычный воин, солдат в любой армии мира должен иметь хорошую физическую подготовку. Он должен быть сильным, здоровым, уметь пробегать определенную дистанцию с определенной скоростью за определенное время и так далее. Он должен уметь там подтягиваться, отжиматься, приседать, кувыркаться и так далее. Да? То есть там бег с препятствиями, без препятствий, с обмундированием и без. Вот. И все мы прекрасно понимаем, что больной и слабый солдат – это обуза для армии. Да, то есть это обуза для всего личного состава. Он не будет помогать, он будет только мешаться, он будет всегда держать армию, да, то есть все его будут ждать и так далее. Из-за него все будут опаздывать и так далее. Так в духовной войне солдат должен быть духовно крепким. И поэтому апостол Павел говорит нам: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Читаем мы в этом отрывке, записанном в послании к Ефесянам. Видите, как интересно, вся наша сила в Боге, сила каждого из нас в Боге. Именно поэтому мы должны укрепляться Господом и могуществом силы Его. Если кто-то смотрит кино, да, современные фильмы, художественный кинематограф, то, наверное, видели кучу разных фильмов, в которых герои сражаются не сами по себе, да, то есть вот как мы привыкли, там, вышли с мечами, там, или там с автоматами, чем-то еще. Есть множество фантастических фильмов, в которых герои уже сражаются, будучи в роботах, да, там, они вот залезают в робот какой-то там, и вот бегают в роботе, и там друг с другом сражаются и так далее. То есть герои управляют роботами, а те уже, в свою очередь, выполняют эти команды, то есть сражаются, по сути дела, роботы. Вот. И получается, что в такой битве преимущество определяется не силой самого человека, да, а новизной, мощностью, там, массой, какими-то характеристиками, возможностями робота. Робота, которым этот человек управляет. Вот. В духовной войне в чем-то схоже. От нас также зависит не так много. Вся наша сила в Боге. То есть фактически получается, насколько бы мы сами по себе сильными не были, в духовной войне это не имеет особого значения. Но тогда возникает вопрос, а, собственно говоря, о чем тогда вообще идет речь? А что нам вообще делать? Стоять и смотреть, как в этом духовном мире воюет один Бог, да, то есть если вся сила в Боге? Естественно, нет. Но почему же у одного христианина в жизни там вот случаются и покаяния, как из рога изобилия, какие-то чудеса, благословения и так далее? А я как в том в мультике, все один да один, и у меня ничего не происходит. Вот. И отвечает на этот вопрос нам сам Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, в 20 стихе Иисус Христос говорит, и сказал, Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Вот. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что человек не поднял гору, да, и не перенес ее. То есть он не силой мысли это сделал, не силой своей воли. С другой стороны, у человека есть некая вера в Бога. И именно эта сила, вот эта вера, вера в Бога, да, и Бог уже передвигает эту гору. И именно поэтому апостол Павел призывает нас укрепляться Господом и могуществом силы Его. То есть мы должны духовно возрастать в Боге. Наша вера должна укрепляться в Боге, только тогда мы будем иметь хорошие духовные силы. Но здесь возникает и другой, уже чисто практический момент. Как нам укрепляться могуществом силы Бога? Это же не то, чтобы как вот заехал на заправку, да, там, вот тебе вставили пистолет, заправили тебя, залили там 50 литров бензина и поехал дальше уже заправленный, укрепился, что называется. Каким образом? Если бы у вас был самый быстрый в мире автомобиль, например, Bugatti Veyron, да, это самый быстрый в мире автомобиль, да, то, не зная, как на нем ездить, вы бы никогда не смогли разогнаться до максимальных 400 км в час. Это я вам по секрету скажу. Вот, потому что в нем есть много разных необычных устройств, да, которые не позволят человеку неподготовленному просто сесть и очень быстро ехать на нем. Там есть специальный спортивный режим, который невозможно включить, вот невозможно его включить, не зная того, что ты включаешь его, да? То есть есть специальный второй ключ, который включает этот спортивный режим, специальная кнопка. Ехать с максимальной скоростью можно только вот в определенном там пределе, да, то есть определенное отклонение руля и так далее. Вот. И не зная всего этого, человек никогда не сможет разогнаться до максимальных 400 км в час. И человеку и требуется какое-то время на изучение устройства автомобиля, требуется время, чтобы освоить, что это за кнопки, там, рычаги, педали, рули и так далее. Так и с Богом. Нам нужно постоянно находиться в изучении Бога. Нужно находиться в поиске Его воли. В поиске воли на нашу жизнь, на наши перспективы и так далее. И часто бывает наоборот, да, то есть, что не мы изучаем, что Бог в отношении нас имеет какие планы, какие у него виды на нас, а мы, собственно говоря, объясняем Богу, Бог, вот нужно как-то так вот нам устроить жизнь, да, чтобы здесь было так, чтобы было здесь так, вот здесь, собственно говоря, вот туда проведи нас, здесь помоги, вот, а укрепление Господом, могуществом силы его, здесь подразумевается, что как раз-таки мы должны быть в Боге, мы должны изучать Бога. Бог – это на самом деле все. И невозможно сказать, что вот я вот в какому-то определенном моменту своей жизни взял и вот узнал, кто такой Бог, как Бог устроен и, собственно говоря, по каким принципам Бог существует. Да? Если Бог бесконечен, то и изучить его невозможно до конца никогда. Соответственно, нужно и Библию читать, вот как скажут дети обязательно из воскресной школы, возможно, как раз и на проповеди, нужно молиться, нужно доверять Богу свою жизнь, возможно, самого там малого и до самого большого, нужно смотреть, как Бог устроил этот мир, там природу, все остальное, то есть нужно вникать в Бога, нужно смотреть, как Бог действует в этом мире, как Бог действует в нашей жизни. И так, познавая Бога, познавая Его действия в нашей жизни, в мире, мы становимся духовно вот, существенно большей силой. Так мы возрастаем, так мы укрепляем свое, так сказать, духовное здоровье. Это первый секрет, который вот нам раскрывает апостол Павел. Второе – это понимание реального расположения позиции противника. В настоящее время, да и всегда так было, что сильные страны мира, сильные вот, противники – они тратили огромные усилия на мониторинг территории противника. Соответственно, совсем давно это были там просто разведчики, да, то есть там посылали разведчика, он ходил, смотрел, что, как, где устроено. Если его ловили, то, соответственно, тогда все это раскрывалось. Если не ловили, то шпион, разведчик возвращался и рассказывал своему руководству, что вот армия находится там, вот там лучше заходить и так далее. Да? Уже в современных армиях это там самолеты, шпионы, дроны какие-то продвинутые, да? Различные видеосистемы наблюдения, системы подслушивания, конечно же, классические шпионы, которые там каждый год там, с одной или с другой стороны раскрываются. Вот. С другой стороны, все армии мира всегда стремились с максимальной секретностью, да, то есть держать в секрете свою армию, стремились к максимальной маскировке и незаметности, да, то есть они стремились сделать так, чтобы все было незаметно, чтобы никто даже не мог узнать, там, не зафиксировать ни с каких видеоустройств и так далее. Так, во время одной из войн, когда силы были очевидно неравны, да, и слабая сторона, они придумали вот такой хитрый ход, они, у них было всего там одна или две пушки, и они вот с этими пушками бегали по всей линии фронта и с разных мест стреляли, да, то есть они никогда не находились на одном месте. И противник, который превосходил их по силе, он, у него создалось такое мнимое впечатление, что там находится не одна-две пушки, а там целая армия со множеством пушек. Естественно, они пытались попасть вот в представляющие их, там, вот где-то по их представлению, где находятся эти пушки, да, там множество этих пушек. Естественно, они постоянно промахивались, потому что оружие у вот этой немногочисленной армии постоянно перемещалось. И для них было огромным шоком, когда они все-таки сумели завоевать эту территорию, что они пришли и увидели, что там нету этой армии. Они удивились, и, конечно же, им было обидно, что они потеряли так много времени, так много военных запасов на то, чтобы вот попытаться захватить эту территорию. Да и в целом, и вообще промах для любой армии – это очень досадная ошибка. И в духовной войне в том числе. Но нам гораздо легче. Нам гораздо легче, чем всем армиям мира, всех времен и народов. Потому что Бог нам раскрывает реальную дислокацию нашего противника. Потому что вот мы читаем в отрывке, вот, в послании к Ефесянам, апостол Павел пишет, потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. Обычно в этом отрывке, в синодальном переводе, всех смущают слова начальства и власти. Именно поэтому я прочитал этот отрывок в современном переводе, и здесь как-то он немного более легко так воспринимается. И в данном случае речь, конечно же, идет ни в коей мере не о гражданских властях. Здесь нету речи о там, реальных там, префектах, там, председателях и так далее, да? Президентах, мэрах. Здесь речь, конечно же, идет о дьяволе. Это дьявол и его армия. И здесь кажется, что вроде все очевидно и понятно, да, опять же. Но на самом деле это крайне важный момент, который крайне сложно отследить. Потому что это один из постулатов, на самом деле, душепопечительства. Нужно отделить человека от его поступков. Нужно отделить человека от его греха. Не нужно бороться с человеком, нужно бороться с грехом. Да? Нужно бороться с дьяволом. И с одной стороны, все просто. Да? Все просто, да не все так просто. И многолетняя история христианства показывает, что люди не понимают этой разницы. Что люди не готовы реально, вернее, бороться с грехом. Людям гораздо проще устроить крестовый поход, уничтожить половину мира, тех, кто, по их мнению, считает, является неверным, и таким образом, по их мнению, спасать мир. И реально люди не готовы бороться, вот вести эту борьбу, о которой говорит апостол Павел. Но тут, опять же, возникает практический вопрос. А как реально отделить грех от человека? Как отделить грех, поступки от реального человека, который находится вот тут сейчас рядом со мной, который вот только что хорошенько насолил мне, да, то есть сделал какое-то мне зло, сделал грех и так далее. И это на самом деле очень сложный вопрос. И сложный он не столько теоретический, да, то есть теоретически мы можем легко объяснить, сделай, пойди туда, так и так далее, да, прости его там и так далее. А сложный он именно практический, потому что когда в твоей жизни что-то происходит, и когда это затрагивает именно тебя, то крайне сложно отделить человека от греха. И тут можно пользоваться, конечно же, отрывком, записанным в послании к римлянам, 12 главе, 21 стихе, который все прекрасно знают. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть, если против нас направлен грех, то в первую очередь он имеет цель вызвать, опять же, грех с нашей стороны. Он имеет цель, чтобы у нас была, опять же, такая же греховная реакция на этот грех. И то есть, если мы тушим эту ответную реакцию греховную, то мы рвем эту цепочку греха. Уже мы таким образом фактически побеждаем отчасти его. И мы отчасти будем говорить об этом еще в третьем пункте. Но, естественно, можно продолжать и дальше. Любовь к человеку, да, возлюби ближнего, как самого себя и так далее. И второе, помните, что все люди, что, конечно же, они созданы Богом и по Божьему подобию. И Бог каждого человека любит, и Бог каждого человека считает уникальным, самым лучшим. И Бог не создавал плохих людей, да, Бог создавал всех людей самыми лучшими. Вот, и поэтому, когда мы видим какой-то грех, какое-то зло, то мы должны понимать, что этот человек не был создан таким. У этого человека есть прекрасное что-то внутри, то, что заложил в этого человека Господь. И поэтому только грех – это зло, которое прекрасных, талантливых людей может представить вот в самом худшем свете. Да? То есть вот мы должны вести именно борьбу с грехом, со злом, которое, собственно говоря, и заставляет нас вот видеть людей в худшем свете. И то есть второй секрет, который нам раскрывает апостол Павел, что мы должны бороться не против людей, а против греха, против дьявола, против тьмы. И третий секрет – это, собственно говоря, обмундирование и оснастка солдата, оснастка воина. Любой современный солдат в хорошей армии обеспечен как специальной формой, так и всем необходимым для преодоления там, больших расстояний на конкретной вот, территории противника. И он должен обладать всем необходимым для какого-то там автономного существования, для обороны, для наступления и так далее. И здесь, наверное, Тимофей Мазур подскажет, сколько точно составляет нагрузка, сколько там, килограмм 10, да, наверное, там 50, вот какие-то нереальные прям цифры, да. 20 килограмм один бронежилет, говорит Игорь. Вот, то есть представьте себе, насколько тяжелое, насколько много вот этого всего обмундирования, да, составляет современный солдат, то есть вот он идет нагруженный всем этим, почти что масса самого солдата, и вот он должен быть в полной боевой готовности со всей этой оснасткой и быть готов по первому щелчку руководства сразу же выдвигаться и идти вот в то расположение, куда его направляют. И очевидно, что это не так просто, да, понятно, что всю эту массу не так, как мобильный телефон в карман положил и пошел, да, это нужно готовиться, нужно быть готовым все это на себя как-то одеть, нацепить, да, но при этом все это обмундирование должно обеспечить солдату свободно, относительно безопасно находиться в войне, да, то есть так и духовное обмундирование, о котором говорит апостол Павел, оно должно нам позволить относительно безопасно вести духовную войну. О каком обмундировании говорит апостол Павел? Апостол Павел пишет: «Итак, станьте, припоясав чресла ваше истину и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Я предлагаю кратко пройтись по этому перечню нашего всеоружия. И первое, с чем мы сталкиваемся, да, это припаяться чресла истины. Для воина того времени, апостол Павел, собственно говоря, писал картину с того, что он видел перед собой, это там римские воины, лучшие воины того времени. У них пояс – это была некая вот базовая единица обмундирования, относительно которого уже фиксировали все остальные элементы. И, ну, понятно, что на пояс крепился и меч, да, там, и все остальное. И поэтому без пояса воин не мог куда-то выдвигаться и так далее. И также истина является базовым элементом духовного обмундирования. Христианин, вера которого базируется на лжеучении, он никогда не сможет вести духовной войны. У него также все будет с него сваливаться, у него все будет отваливаться, сыпаться. Требуется чистая истина. Только на настоящей истине христианин сможет вот уже хорошо вести нормальную духовную войну. Он сможет крепить какие-то другие элементы духовной защиты. Дальше мы читаем: «Облегшись в броню праведности». Понятно, что броня является одним из основных защитных элементов обмундирования. И если вся наша праведность, как написано, как запачканная одежда, то это как броня с дырками, да? То есть представьте себе броню, которая вот идет в такую сеточку, да? То есть она, по сути дела, и не защищает. И, соответственно, также и духовная броня, да? То есть она будет позволять атаковать нас дьяволом, да? То есть дьявол сможет нас легко атаковать во все незащищенные участки нашей брони. Поэтому крайне важно, как написано в Библии, быть праведным, чистым и непорочным. Только в таком случае мы будем защищены. Да? То есть, если мы будем иметь какой-то грех, если мы будем грешить, то у дьявола постоянно вот будут какие-то веревочки, какие-то на нас права, притязания, да? То есть, чтобы он мог на нас как-то воздействовать, нас атаковать. Облегшись в броню праведности, да, то есть это мы прочитали, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Я думаю, все мы понимаем, что без обуви осуществлять длинные марш-броски невозможно, да, то есть ногам будет больно, да и вести даже позиционную борьбу сложно, потому что можно поранить ноги, там, в холодном климате охладить, заболеть и так далее, да. Поэтому очень важно, чтобы была обувь. Обувь помогает, соответственно, быстро перемещаться и так далее. И также вот готовность благовествовать мир, это тоже важно, да? Но тут мне показался интересным и тот момент, что апостол Павел говорит не просто обуться, а готовность благовествовать мир. То есть, во-первых, этот момент подразумевает некоторую динамику, да? То есть это мы не просто как башня, которая вот стоит на одном месте и перемещается там, да? Как вот есть такие бункеры, да? У них там, соответственно, наверху там башни, и они вот стоят с одного места, стреляют, да? То есть у нас есть ноги, У нас есть обувь, мы должны быть готовы быстро перемещаться из одного места в другое. Мы должны быть мобильными, мы должны быть гибкими, мы должны быть открытыми. И у нас должна быть некая динамика, инициатива. То есть мы сами должны быть не на одном месте. Мы должны как-то развиваться, перемещаться и так далее. Мы не должны просто сидеть на одном месте и ждать, пока к нам что-то прилетит или придет. И вот мы будем ждать, пока Бог нам пошлет наш духовный фронт. Нет, мы должны быть готовы выйти здесь, сейчас, туда, куда нас пошлет наше духовное руководство. Да? Мы должны быть готовы идти на духовную войну. У нас должна быть готовность благовествовать мир. И возьмите щит веры. Щит также весьма важный элемент обмундирования воина, да, и, наверное, многие слышали про щит римского воина, да, что это весьма важный, интересный был элемент защиты. Они были, во-первых, огромными, там, более чем метровыми, и они закрывали хорошо воина, их можно было составлять вместе, и они образовывали такую достаточно хорошую защиту, как панцирь. И под ней могли укрываться воины, они могли просто защищаться как от какого-то там наступления неожиданного, они могли осуществлять даже наступление вот под покровом этих щитов и так далее. И щит, то есть, таким образом определял обороноспособность воина, обороноспособность армии. Он определял время длительности жизни воина, да, то есть, как долго проживет воин на поле битвы, возможное отступление и так далее. И таким образом наша вера, она позволяет нам уверенно вести войну. Представьте себе, какой силой мы можем обладать, если мы сгруппируем нашу веру, если мы сгруппируем наши духовные щиты. Но с другой стороны, представьте себе, если оборона проламывается в каком-то месте, да? То есть если щит какого-то из воинов, он вот ломается, или если вот какой-то из воинов отступает, да, и это представляет опасность как для этого воина, так и для окружающих, да, потому что целостный элемент защиты, он распадается, и вот появляются какие-то пробоины и так далее. То есть для врага появляется возможность нападать, возможность оказывать давление на всю армию. Так и отсутствие веры или слабая вера в каком-то из элементов, да, вот, защиты, в каком-то из воинов, она может привести к поражению, к большим проблемам в армии. И шлем спасения. Да? Защита головы воина – это весьма важный элемент обмундирования. Да? То есть это как командный центр, голова наша. Вот. Это фактически определяет, жив человек или нет. Да? То есть мы понимаем, что без ноги воин может существовать, но без головы уже никак. Соответственно, и жизнь христианина определяется, спасен он или нет. Если мы имеем спасение в Иисусе Христе, то мы имеем надежную защиту. Мы живем, мы имеем защиту во Христе, и, соответственно, у нас уже нет такой большой опасности. А если же у нас нет спасения во Христе, то либо мы близки к погибели, либо мы уже погибли. И меч духовный, который есть Слово Божие. И здесь мы вспоминаем отрывок из послания к евреям, из 4 главы, в 12 стихе. Пишет апостол Павел, опять же, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». То есть, чем лучше мы владеем Священным Писанием, чем лучше мы владеем Библией, чем лучше мы его знаем, тем лучше мы вооружены. Интересно, что меч является как орудием защиты, да, то есть можно им защищаться, так и оружием наступления. И мы помним, что когда в пустыне дьявол атаковал Иисуса Христа, он оборонялся как раз-таки отрывками из Священного Писания, из того Священного Писания, которое было уже тогда. И, конечно, знание Библии позволяет лучше понимать, где, как и когда нас подстерегает грех, и как эту опасность можно преодолеть, а как ей лучше противостоять и так далее, что лучше сделать. Обратите внимание, что меч стоит на самом последнем месте. Вот апостол Павел берет, там приводит некое перечисление, обмундирование, и меч он приводит в самом последнем, в самом конце вот всего этого перечня. Часто люди начинают с самого последнего. Люди говорят, что я вот я вот пришел в церковь, да, я узнал, что вот здесь говорят, что здесь такое, и я готов браться сейчас и идти там весь мир обращать к Богу, да, и не имея всего остального обмундирования, люди думают, что они берут этот меч и идут на войну. Но, соответственно, часто бывает, что такие люди становятся легкой мишенью для дьявола, потому что на духовном фронте, на духовной войне действуют все правила, да, то есть есть жертвы, есть люди, которые терпят какой-то урон, те, кто ранены и так далее, и поэтому человек, который выходит без всего обмундирования, он становится легкой мишенью для дьявола. Важно быть полностью подготовленным к духовной войне. Но с другой стороны, важно, если человек постоянно вот всю свою жизнь говорит, я готовлюсь к войне, поэтому я не пойду воевать, да, то есть я не буду никого евангелизировать, я не буду никому рассказывать о Боге, я не буду нести спасение в этот мир, то в таком случае возникает глубокое сомнение в самом спасении этого человека. Жив ли этот человек на самом деле, да, потому что любой воин, он всегда готов к войне, да. Нет такого воина, который бы сидел постоянно вот и отнекивался, что нет, извините, я в запасе. Да? То есть если командование сказало, что нужно идти в наступление, то воин должен идти в наступление. И если кто-то говорит, что вот я буду готовиться, я буду вот себе там наращивать щит, да, там шлем, буду наращивать себе там пояс и так далее, да, то такой человек, он, соответственно, либо не является реальным воином, либо является очень-очень слабым воином. Человек, спасенный Христом, будет обязательно стараться нести это спасение другим людям, да, потому что это человек, который чувствует, что у него есть то, в чем нуждаются другие люди, он хочет спасти других людей. И это у нас вот третий секрет, да, то есть это вот наше такое небольшое обмундирование, которым мы обладаем для того, чтобы вести полноценную духовную войну. Вот три небольших секрета, но важных секрета военной победы. Если мы будем духовно сильны, если мы будем здоровы, если мы будем понимать реально, как и против кого ведем войну, будем в полном боевом обмундировании, то тогда мы сможем с Божьей помощью побеждать. Тогда мы сможем вести полноценно войну. Только тогда мы сможем не стать легкой мишенью для дьявола. Мы сможем быть хорошими воинами для Христа. Буквально неделю назад наша сборная по футболу играла против сборной Швеции. Да? То есть многие, наверное, смотрели. И если я не прав, может быть, поправьте меня, да, я там тоже не эксперт в области футбола. В сборной Швеции есть один из лучших игроков мира. Его зовут Ибрагимович, да, если я не ошибаюсь, да, вот. Он там, я не знаю, второй, третий или первый, вот как там они считаются, да, там, с Роналдо, там, с Месси и так далее. Вот, но это один из лучших игроков мира, он один из лучших нападающих. Но в этом матче, несмотря на то, что там играл этот Ибрагимович, все равно победила сборная России. Да? И все почему? Потому что общий уровень команды, общий настрой, наверное, на победу или что-то еще, да, они позволили команде победить, несмотря на то, что среди команды противника был игрок классом выше, был игрок гораздо сильнее. Так и силу армии определяет не один солдат, а все вместе, да, то есть вся армия вместе. И если в какой-то армии есть какой-то сильный солдат, то не обязательно эта армия победит. Не обязательно эта армия выиграет войну, потому что исход войны определяет не один воин. Как мы знаем, есть такая поговорка «один в поле не воин». Да. И буквально через месяц наша церковь будет праздновать 25-летие. Это уже определенный рубеж, это уже четверть века, да, и мы с братьями говорили, что вот нужно как-то вот тоже говорить какие-то, определять отрывки из Писания, места, которые бы говорили о развитии церкви, о укреплении церкви, потому что церковь – это тоже армия. Это тоже армия, которая должна развиваться. Эта церковь – это армия, которая должна тоже стремиться к победам. И Я желаю, чтобы каждый из нас был настоящим хорошим воином в армии Иисуса Христа, да? Чтобы мы развивались, чтобы время не проходило для нас просто так, и чтобы мы знали, против кого мы ведем войну, чтобы мы были духовно сильными, здоровыми, чтобы мы имели полное духовное обмундирование, чтобы мы были все духовно сильные, не кто-то там по отдельности, чтобы мы были вместе, едины, как армия настоящая. И тогда мы сможем радоваться духовным победам Бога в нашей жизни, духовным победам нашим, духовным победам нашей церкви. Аминь.